Я вспоминаю еще о вчерашнем вечере. Это была такая славная атмосфера. Это было так нежно. И я просто подумал о слове, о 133-м псалме, где написано: «Как прекрасно и как прелестно, когда братья живут единодушно вместе». И это самое лучшее можно узнать в собрании, когда есть единство Духа, и я от сердца радовался о каждом слове, которое было прочитано. Нужно ведь внутри просто идти со всем делом. Когда мы пели песни, тогда я просто сам в себе подумал, ведь этот текст неповторим. А что касалось мелодии, я просто подумал, она могла бы быть немножко лучше. Но внутри, ведь речь идет о тексте, не о мелодии. Если бы я мог, то я сделал бы ее лучше. В этом я искренен. Я люблю такую мелодию, в которой есть жизнь и музыка. Но как бы оно ни было, и как мы уже сказали, речь идет всегда о содержании. И сейчас мы снова слышали такую полноту о мыслях Божьих и Слова. И я не хочу брата Руса оставить незатронутым. Ты свою часть еще не имеешь позади себя. Как прекрасно, что мы можем быть так вместе, как семья. Без всякого принуждения, без всего, просто находимся здесь, в присутствии Божьем. Ведь не всегда должна быть какая-то мощная проповедь. Ведь так жить нужно, давать Богу действовать. Мощно принимать, сказал брат Рус. И тоже это правильно. И вы знаете, что лежит на моем сердце. И то, что брат Туро уже в немногом выразил, это лежит много на моем сердце. Чтобы можно было достигнуть всех тех, которых когда-либо знали. Мы знаем, что время подходит к концу, и пришествие Господа находится близко. И мы вспоминаем еще о том, что мы переняли ответственность, потому что Господь говорил с нами, и потому что Он возвестил Свое Слово и Свою волю. У нас есть поручение, чтобы нести это слово. И поверьте мне, и речь не идет только о некоторых людях. Речь идет о всем мире, о всех народах, языках и нациях. И кто знаком с Откровением 14 главой, с 6 стихом, там речь идет о ангеле, который летит в небесах, чтобы всем народам, языкам и нациям возвещать вечно действующее Евангелие. Евангелие Божье, Евангелие о Царстве для свидетельства всем народам. Нам больно о общинах, о братьях и сестрах, которые поют от сердца, которые от сердца слушают Слово Божье, и все равно же они не знают о том, что Бог сейчас делает. И мы их не судим, мы несем в себе боль. Мы несем боль, я чуть ли не сказал, о всех. О евреях, о язычниках, о мусульманах, о индуистах. И кто бы они ни были, это очень легко, чтобы судить и сказать: «Да, они все идут в заблуждение». Но это совсем другое дело, чтобы иметь Божье сострадание, зная, что люди погибают, и они не слышали Евангелия. Нашим заданием должно быть и будет, я просто в это верю, я верю, что Бог, Евангелие, действительно, еще раз народам даст услышать в своей первоначальной форме. И есть слово, которое Павел написал к римлянам, через что евреи будут затронуты. И это такой проход, из которого Моисей, не так ли? Я думаю, может быть, мне нужно это прочитать. И мне самому еще нужно это найти. Это должно написано быть в 10 главе к римлянам. Римлянам, 10 глава. Здесь Павел пишет. Римлянам, 10 глава, стих 19. Но я спрашиваю, может быть, Израиль не понял их? О, да! Моисей, как первый свидетель, говорит, «Я сделаю вас ревнивыми к тем, которые не народ, и ожесточу вас против народа неразумного». А потом дальше продолжается с Исаией. Затем Исаия смело говорит, «Я был найден теми, которые не искали меня, и стал известен тем, которые не спрашивали обо мне». Возлюбленные, мы могли бы сейчас в этом углубиться. Павел ведь начал с тем, что он здесь пишет вещи из Исаии, из 53 главы. Ведь в 16 стихе он об этом сказал, а потом он говорит, кто поверил нашей вести. Так оно уже написано у пророка Исаии. Теперь мы имеем дело с народом израильским. И Господь Бог ведь тогда ослепил их глаза, чтобы нам открыть наши глаза. Он взял естественную ветвь, чтобы можно было нас, как дикие ветви, привить к масличному дереву. Но потом, как мы уже подчеркивали, здесь Павел пишет, ссылаясь на Второзаконие 32 главу, со ссылкой на Израиля, 19 стих, «Я сделаю вас ревнивыми к тем, которые не народ, и ожесточу вас против народа неразумного». Если жить с Израилем, что-то должно произойти, чтобы сделать их ревнивыми, они ведь народ Божий, они ожидают Мессию. И вы знаете, и тоже там есть столько много разных мнений. Одни верят, что Мессия будет таким человеком, как Давид, ведь почти что никого нету. И я еще до сих пор не встречал ни одного еврея, кто бы верил, что Мессия есть Господь Бог. Я не встречал еще ни одного единственного. Может быть, они потом будут на то время, когда Господь им откроется. Но до сих пор они верят в то, что Мессия будет особенным помазанным мужем. Один, как Давид, который принесет победу, с которым Бог будет особенным образом. И вообще-то, и весь мусульманский мир верит в это. Вы знали уже о том, что 40 мусульманских стран, которые есть на земле, они верят в возвращение Мессии? Это для вас что-то новенькое. Они верят, что Мессия не умер. Они верят, что другой на его месте умер, но что он вознесся на небеса, и что он возвратится и наведет порядок, прежде чем Бог установит царство на земле. И я занимался этими вещами. И эту причину я вам объясню в следующий раз. Но для меня это было очень интересно. Если хочешь достигнуть эти народы, тогда нужно знать, во что они верят и чему они учат. По-другому оно не может быть. Нужно ведь приступить на их основания, чтобы можно их было достигнуть. И для меня тоже кое-что было новым. И все равно же для меня оно служит к созиданию. Я вижу там открытую дверь. Я вижу там возможность, чтобы можно было достигнуть людей, которые до сих пор еще не были достигнуты. И которых не может достигнуть никакой евангелист. Нет, оно не получится, потому что они в мысли этих людей не могут войти. И если вы по новостям вчера слышали, прозвучало ли оно здесь или нет, но на волне Южной Германии это было. По радио и в прессе это было сказано о Орале Робертсе, что ему нужно 9 миллионов долларов до конца марта. Если же 9 миллионов долларов не поступят, то Бог его сметет. И тогда я сам себе подумал, какой это обман в Царстве Божьем. Какой обман со Словом Божьим. Ведь обман во всем мире — это самое ужасное на религиозной почве. И когда наш брат читал Слово, если мы скажем, что Иоанн был пророком, тогда ведь народ нас побьет камнями, потому что он верит, что Иоанн был пророком. И в тот момент, где людям нужно признаться, что Бог имел пророка, тогда они знают, что им нужно верить в то, что пророк им сказал во имя Господня. Но они всегда хотят вынуть свою голову из петли, чтобы они не были удержаны. И как раз-таки тот человек, который лежал при смерти из-за туберкулеза, и потом он внезапно пришел на собрание к брату Бранхаму, или же его принесли, а потом он был исцелен, и он видел, что сделал Бог, и все равно жить идет собственными путями и делает великие собственные программы. И тоже там мы не судим, но мы Богу благодарны. Благодарны, что мы могли стать частью плана Божьего. Благодарны, что мы распознали, и мы из-за этого не стыдимся, что Бог своего раба и пророка, нашего возлюбленного брата Бранхама, послал с истинной вестью Божьей на этот час. И я верю, что Господь кое-что еще сделает, и что некоторые еще будут вызваны. Бог это сделает. И я здесь уже, по крайней мере, один раз или несколько раз говорил, что маленькие места, города или же страны, если их включить, то там ведь везде немного людей. Но если посмотреть всеобщее, то у Бога ведь будет большое множество. Я верю, что крестная смерть Иисуса Христа, нашего Господа, она окупится. И это мое убеждение, что столько, сколько дьявол сбросил вниз, столько же Господь и возьмет вверх. Это будет прекрасное число, не беспокойтесь. В вечности число будет наполнено. Ни одного стула не будет пустым во славе. У Бога будет обильный улов. Брат Рус, на моем сердце еще лежит другое слово. Есть ли у тебя какое-то особенное слово? Вы знаете, когда я открываю Библию, тогда ведь всегда почти что речь идет о поучительных вещах. Но это очень-очень важно. Но мы вчера говорили о слове и о тех местах из Библии, которые были прочитаны, они были такими драгоценными. И первое место, которое я хочу прочитать, оно находится в Откровении, в 19 главе. Мы ведь подчеркиваем на этом месте важность слова. Откровение, 19 глава, стих 13. Он одет в обогренную кровью одежду, и имя его гласит «Слово Божье». Имя его гласит «Слово Божье». Без него ничего не существует. Вначале было слово. И слово также в конце. Не толкование, слово. Оригинальное, которое Бог нам по милости даровал и которое Он сделал нам великим. О чем я еще подумал, это Второзаконие, 29 глава, или жить уже последние слова из 28 главы. Второзаконие, 28 глава, последний стих, 69. Это слова Завета, который Моисей заключил по повелению Господа с израильтянами в земле Моавитян. Помимо того завета, который он заключил с ними у Харива. Вы знаете также 28 стих в 29 главе. «Еще сокрытое находится у Господа, Бога нашего, а уже открытое предназначено для нас и детей наших навечно, чтобы мы исполняли все слова этого закона». А потом приходит пророчество. Потом приходит пророчество о сборе Израиля. И я хочу коротко сделать сравнение между Израилем, который был рассеян, и общиной, которая также еще рассеяна в других общинах. Я верю, что дети Божьи еще находятся во многих общинах. Такие люди, которые хотят искренне служить Богу, которые готовы исполнять волю Божью, как только они о ней узнают. Я прочитаю из Второзакония, 30 главы, с 1 стиха. «Если все эти слова, благословения и проклятия, которые я объявил тебе, исполнятся у тебя, и ты посреди всех народов, к которым Господь, Бог твой, изгонит тебя, примешь это к сердцу, и вместе с детьми твоими, всем сердцем и всею душою вернешься к Господу, Богу твоему, и будешь послушен Его указаниям во всем, что я заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, обратит участь твою и смилуется над тобой и снова соберет тебя из всех народов, посреди которых Господь, Бог твой, рассеял тебя. И если отверженные твои будут находиться даже в конце неба, то Господь, Бог твой, соберет тебя и оттуда, и вернет тебя оттуда назад. И Господь, Бог твой, вернет тебя в ту землю, которой владели отцы твои, чтобы ты снова овладел ею. И Он сделает тебя счастливее и многочисленнее, чем были отцы твои. Какое славное обетование! Давайте жить коротко, здесь остановимся. Господь рассеял, и Он собирает снова, Он возвращает в землю обетования. И то, что естественно происходит в естественном народе Божьем, то же самое и происходит духовно в общине. Возвращение, восстановление назад к тому, что было в первоначале. Здесь обетование. И Он сделает тебя счастливее и многочисленнее, чем были отцы твои. В шестом стихе написано: «И обрежет Господь сердце тебе и потомкам твоим, чтобы ты любил Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою ради жизни твоей. И Господь, Бог твой, наведет все те проклятия на врагов твоих и на противников твоих, которые преследовали тебя. А ты будешь снова слушаться указаний Господа и исполнять все заповеди Его, которые я вменяю тебе сегодня в обязанность. И тогда Господь, Бог твой, даст тебе изобилие, счастье во всем, что бы ты ни предпринял. И так далее. И вы все можете дальше прочитать сами. Это замечательные обетования, которые Бог дал. И здесь в шестом стихе написано: «И обрежет Господь сердце тебе и потомкам твоим». Обрезание в сердце мечом духовным через Слово Божье в нас, а потом в народе израильском. И Павел, по крайней мере, написал это в двух местах. К Римлянам, 2 глава, 28 стих. И там Павел пишет о обрезании сердца. «И поверьте мне, только у того, у кого Богом обрезано сердце, только там открытое слово сможет действительно стать открытым, а все другие не смогут это принять, потому что Богом открытое сможет быть вложено только в помилованное, обрезанное, обновленное сердце». Римлянам, 2 глава, 28 и 29 стих. «Ибо не тот иудей, кто, видимо, таков, и обрезание заключается не в том, что совершается внешнее на плоти. Нет, иудеем является тот, Кто внутренне таков, и обрезание должно быть совершаемо в сердце по духу. И обрезание должно быть совершаемо в сердце по духу, а не по букве. А потом похвала такому приходит не от людей, а от Бога. Кто пережил обрезание в сердце по духу, и Дух всегда берет Божье Слово, так как Божье Слово есть Дух и жизнь. И в этом разница. Здесь не обрабатывает один другого. Здесь мы все собраны перед лицом Божьим, чтобы дать действовать Его Слову в нас, чтобы то, что Он обетовал, могло и произойти. К Колоссянам во второй главе Павел ту же самую мысль изложил еще немножко дальше. Колоссянам, вторая глава, 11 стих. «В нем вы получили и обрезание, то есть такое, которое совершается не руками, нет, но которое состоит в отложении плотского тела, обрезание Христово». Мы замечаем, о чем идет речь. Не обрезание Моисея, но обрезание Христова. Новое сердце, новый дух. Это нам было даровано. И здесь потом дальше излагается в 12 стихе. «Потому что вы были погребены вместе с Ним в крещении». В Нем вы и были совоскрешены верою в действие силы Бога, который воскресил Его из мертвых. Нам уже брат Террей зачитывал о действии силы. А здесь нам снова подтверждается, что мы со Христом были воскрешены. Возлюбленные, я скажу вам, в чем находится наша ошибка. Мы еще полностью не осознали, кем и чем мы являемся. Мы еще не поняли, что Бог из нас действительно сделал. И почему нет? Потому что мы смотрим на наше внешнее, и при этом внутреннее так полностью не продвигается дальше. И если жить, Святое Писание говорит о том, что мы со Христом были распяты, с Ним умерли и были погребены, тогда это правда. Тогда это соответствует. И если же Писание говорит о том, что мы с Ним воскресли, тогда это тоже соответствует. И если это соответствует, тогда ведь вся причина лежит только в нашей вере, через которую рука Божья приходит к движению. И туда пусть всех наше желание будет направлено, чтобы мы смогли сказать: «Господь, вырви нас из неверия». Что же нам вчера было зачитано? Мне кажется, брат Рус читал из послания к евреям, чтобы, да, ни у кого из вас не оказалось неверующее сердце, и чтобы вы не отпали от живого Бога. Самое ужасное, что с нами, как с детьми Божьими, может произойти, это когда мы ставим под вопрос то, что Бог сделал, что Он сказал, что Он совершил. Итак, это все зависит от нашей веры, чтобы мы верили так, как говорит Писание. И если же мы нашли милость перед Богом, чтобы все настолько можно было принять, и что мы сможем засвидетельствовать о том, что это стало нам откровением. И будьте честны, ведь все послание, оно ведь не стало нам какой-то буквой или каким-то особенным учением. Ведь это же все обобщено вместе. Откровение Иисуса Христа, откровение спасительного совета нашего Бога от А до Я, введение в волю Божью. И если же нам все это было по милости даровано, тогда мы спокойно можем верить в то, что Бог еще что-то с нами хочет предпринять. И я верю, как я часто уже об этом говорил, что самое великое и мощное еще придет. И я снова читал в книге «Печати», и там пишет брат Бранхам как раз-таки о том времени, которое придет, где Бог в невесте будет производить великое. И все, что нам приносит трудности, особенно мне, это время ожидания, чтобы мы в терпении ожидали, чтобы мы не делали что-то собственное, но чтобы мы могли ожидать, пока месяц Божий не пробьет. И я скажу вам, с Богом во время Божье может в течение года произойти намного больше и произойдет больше, чем в течение 100 или 1000 лет сможет произойти, если мы будем поднатуживаться и будем думать, что мы должны помочь Богу. Нужно ожидать, пока месь это время придет. Но в этом времени ожидания мы хотим быть благодарными. Благодарными за то, что Бог уже сделал, и хотим смотреть в будущее, и хотим в вере смотреть в будущее, и хотим верить в то, что еще, что находится впереди, это Он исполнит в свое время. Бог верен. Он собирает рассеянных, и мы будем намного счастливее, чем мы об этом понимаем или видим. О Иове говорится, Бог восстановил его благосостояние, и все было хорошо. Все будет хорошо. Конец будет намного славней, чем было начало. Бог свое дело завершит с торжеством, так как это достойно Бога, и Он, как победитель, выйдет из всего. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.